С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 14 февраля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко готова оспаривать итоги президентских выборов в суде. В Орле проходят сегодня досрочные выборы мэра. В подмосковном Лыткарино обостряется ситуация перед выборами главы города. Вас ждут также новости в мире науки, экономическая панорама за неделю, обзор российских еженедельников и рубрики «Ключевое слово и моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Сегодня в Орле проходят досрочные выборы мэра города. По сообщениям, поступающим от наблюдателей и очевидцев, таких выборов «Орел» еще не видел. Что же происходит сегодня в этом городе, постараемся узнать от нашего корреспондента Елены Годлевской. Благодаря прямой связи с Орлом. Елена, здравствуйте.
Добрый день. Сегодня в 8 утра начались досрочные выборы мэра города Орла. На пост градоначальника претендуют 5 кандидатов. От «Единой России» бывший глава Колпинского района Санкт-Петербурга генерал-майор Виктор Софьянов, от КПРФ депутат Орловского областного законодательного собрания Василий Конников, от ЛДПР домохозяйка Галина Антипова и двое самовыдвиженцев. Мало кому известный 27-летний директор общества с ограниченной ответственностью Дэн Денис Грибов и 32-летний главный механик общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» Дмитрий Сухоруков. Ожидается, что явка на выборах будет достаточно высокой, более 70%. Однако пока наблюдатели отмечают активность лишь среди людей пожилого возраста. Предсказать результат голосования не рискует никто, так как никто не знает, как жители Орла отреагируют на беспрецедентное давление на избирателей со стороны местной власти, стремящейся во что бы то ни стало привести на пост орловского мэра своего кандидата, привезенного из Санкт-Петербурга. Для того, чтобы кандидат от «Единой России» получил колоссальный административный ресурс, исполняющего обязанности мэра Орла Василия Еремина, за месяц до выборов повысили в должности и перевели на работу в правительство Орловской области. А на освободившееся место, не дожидаясь результата выборов, назначили Виктора Софьянова. Горожан пугали тем, что в случае избрания другого кандидата Орел не получит материальной поддержки, обещанной городу президентом Дмитрием Медведевым в конце прошлого года. Однако ни прокуратура области, ни муниципальные избирательные комиссии, призванные следить за соблюдением закона, не замечали нарушений со стороны партии и власти. Зато на газеты, позволяющие себе поддержку кандидата от КПРФ, составлялись протоколы об административном правонарушении даже по анекдотичным поводам. Например, избирательная комиссия признала агитационным материалом опубликованный в газете местных коммунистов «Орловская искра» критический репортаж заседания избиркома. «Единая Россия» – правящая партия, потому негативный комментарий об избирательной комиссии – это агитация против «Единой России», заявила комиссия. И суд согласился с этим, оштрафовав газету за репортаж на 30 тысяч рублей. По мнению Орловского отделения Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос», таких грязных выборов в Орле не было давно. «Голос» обратился в муниципальную центральную избирательную комиссия, а также прокуратура области с требованием принять жесткие меры к восстановлению законности. Словно в ответ «Голосу» стали препятствовать проведению учебы для волонтеров, пожелавших поработать в качестве наблюдателей во время выборов. Орловское общество «Знание» отказало «Голосу» в аренде помещения со ссылкой на некое распоряжение управления ФСБ Орловской области. А неизвестный человек изъял у проводника экспресс-поезда «Москва-Орел» документы, которые редакция газеты «Гражданский голос» пыталась передать Орловскому отделению для данной работы.
Да, спасибо, Елена. На прямой связи со студией из Орла, где сегодня проходят досрочные выборы мэра, была наш корреспондент Елена Годлевская. А на Украине премьер-министр Юлия Тимошенко не признает свое поражение на президентских выборах и будет оспаривать в суде избрание главы государства лидера партии регионов Виктора Януковича. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
После шестидневного молчания Юлия Тимошенко выступила с телеобращением к украинскому народу и заявила, что как бы ни развивались дальнейшие события, Виктор Янукович никогда не станет легитимно избранным президентом страны. По словам премьера, используя различные махинации, ее оппонент в целом по Украине дополнительно получил более 1 000 000 голосов. Имея в своем распоряжении доказательства масштабных подтасовок, в частности в Крыму, Луганской и Донецкой областях, премьер-министр решила оспорить в суде итоги выборов.
Маючи все доказы, я приняла единое возможное решение – оскаржить результаты выборов в суде.
Для того, чтобы избежать нет противостояния в обществе, Тимошенко не намерена организовывать массовые акции протеста. Тем не менее, глава Кабинета министров призвала своих сторонников правовым путем бороться за честные результаты выборов, подчеркнув при этом, что в противном случае не будет защищена демократия, и завтра украинцы могут проснуться в государстве, где правят диктатура и беззаконие. Между тем, однопартийцы Януковича обещают, что на следующей неделе Верховная Рада отправит в отставку действующего руководителя правительства. Депутат Верховной Рады от партии регионов Александр Ефремов осуждает позицию Тимошенко и считает ее одним из самых неэффективных премьеров в украинской истории.
Тимошенко как председатель правительства не состоялась. Она угробила экономику нашего государства. Я думаю, пройдет еще какое-то время, если она будет вести себя таким вот образом, то начнут говорить, что она ведет себя смешно.
Одной из первоочередных своих задач регионалы называют принятие закона о введении русского языка в школах. Кроме того, соратники Януковича проводят аудит экономического и финансового состояния Украины и грозят Тимошенко уголовным преследованием, говорит один из лидеров регионалов Николай Азаров.
За это тоже придется отвечать. Из резервного фонда, нецелевое выкрастание бюджетных коштов, очень серьезная статья Уголовного кодекса.
В ответ Юлия Тимошенко уже заявила, что эти угрозы ее не удивляют, и обратила внимание на последние антиукраинские заявления Януковича. Накануне лидер партии регионов пообещал фактически заморозить отношения Украины с НАТО и не исключил, что российский Черноморский флот останется в Крыму и после истечения в мае 2017 года срока действия договора о его базировании на территории Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Тем временем в подмосковном Лыткарино продолжает голодовку кандидат на пост городского главы Татьяна Варламова. Ее не допускают к участию в выборах. Такая же участь постигла еще нескольких кандидатов, составляющих серьезную конкуренцию Евгению Серегину, министру строительства правительства Московской области, который также баллотируется в мэры. В ситуации разбиралась Вера Володина.
Татьяна Варламова опровергает информацию о том, что она не является членом партии «Единая Россия», как об этом заявили в областном отделении партии. В партию она вступала под фамилией Бубнова, которую недавно поменяла. Она обращает внимание на то, что «Единая Россия» нарушила правила выдвижения своих кандидатов.
Местная ячейка выдвигала своего кандидата, которого областная ячейка не утвердила. И в нарушение устава партии она выдвинула кандидата от областного правительства и быстро провела партийную конференцию, на которой утвердила Евгения Серегина кандидатом от партии «Единая Россия».
В Лыткарино при одобрении городского совета депутатов распустили территориальную избирательную комиссию, и выборы главы теперь проводит муниципальная избирательная комиссия.
И ни одного лыткаринца в этой комиссии не было.
О том, как работает эта комиссия, рассказал директор Центра информационных и социальных технологий «Интеллект Плюс» Григорий Крюков.
Механизм административно-рейдерского захвата муниципальных образований. Хочет министр, допустим, Серегин, уйти от ответственности за свои министерские дела, стать главой. Все правительство напрягается с тем, чтобы организовать для него выход.
По мнению Григория Крюкова, для того, чтобы обеспечить победу министру строительного комплекса области, к выборам главы не допускают еще нескольких кандидатов. Григорий Крюков.
Жаловаться некуда. В Центральной избирательной комиссии вы будете смеяться. Там нет специалистов, занимающихся избирательным правом. Люди там абсолютно некомпетентные. Господин Райков, он вообще заявил, да какая фальсификация, о чем вы говорите? Это было в середине 90-х, сейчас нет фальсификации. Потому что понятно, что разговаривать с людьми в ЦИКе, это все равно, что со стеной. Она не слышит нас.
Недопущенные к участию в выборах кандидаты будут добиваться регистрации в судебном порядке. Они утверждают, что городские жители намерены собираться на митинги. Многих пугают планы строительного министра по глобальному жилищному строительству в Лыткарино на опойменных территориях вдоль берега реки Москвы. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 16 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники ФСБ изъяли у ассоциации «Голос» документы, предназначенные для наблюдения на выборах мэра города Орла, которые проходят сегодня. Власти Чечни выплатили компенсации семьям жителей республики, погибших во время спецоперации в Сунжинском районе Ингушетии. Россия ждет объяснений по поводу намерений разместить на территории Болгарии элементы американской системы ПРО. Юлия Тимошенко заявила, что располагает доказательствами фальсификации на выборах президента Украины. Индийская националистическая
Пакистанская оппозиция обвиняет Пакистан в организации теракта на западе Индии. Тысячи ливанцев собрались сегодня в центре Бейрута, чтобы почтить память бывшего премьера Рафика Харири в пятую годовщину его убийства. Командование сил НАТО в Афганистане заявляет об успешном ходе операции против талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. На Аляске погиб под снежной лавиной Джим Боулс, президент местного отделения одной из крупнейших нефтяных компаний. Президент Грузии Михаил Саакашвили планирует построить в Бакуриане санно-спортивный центр имени погибшего в Ванкувере грузинского саночника Надара Кумариташвили. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
I don't know.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Новости в мире науки продолжают программу «Время свободы». Российские политики, даже самых диаметрально противоположных взглядов, указывают на то, что, по их мнению, растет социальная напряженность, связанная с постоянным притоком мигрантов из бывших республик СССР. Ученые пытаются понять, есть ли на самом деле такая угроза, или же проблемы преувеличиваются ради использования их в политической борьбе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаталова.
Доклад «Миграция и рождаемость», который представил на прошлой неделе замдиректора Института демографии Государственного университета Высшей школы экономики Сергей Захаров, основывается на двух выборочных исследованиях, охвативших более 11 тысяч респондентов. Уникальной чертой этой работы стало включение в лист вопросов о репродуктивных и миграционных биографиях респондентов, указывает Сергей Захаров.
Какова, собственно, структура миграционного нашего потока в России с точки зрения различий в рождаемости? Как различается рождаемость в зависимости от того, откуда люди въезжают в Россию? Второй вопрос, на который мы хотели ответить, это что касается внутренних перемещений. Есть какая-то миграционная активность у человека в жизни. И одни, которые, допустим, никуда не мигрируют, их статус как бы не меняет, живут там, где они родились. Есть, которые действительно переезжают. Есть, которые, допустим, один раз в жизни куда-то переехали, больше никуда не приезжают. Другие более часто переезжают. Плюс ко всему есть мужчины и женщины, для которых миграционная биография может складываться по-разному.
В ходе исследования выяснилось, что рождаемость зависит от того, откуда и куда переезжали респонденты, отмечает демограф Сергей Захаров.
До начала 90-х годов вот те люди, которые приезжали в Россию, они практически очень слабо отличались по уровню рождаемости от тех, кто здесь проживает. До начала 90-х годов в Россию ехали в основном русские. Русские в Средней Азии имеют чуть больше детей, чем русские в России. А русские в Прибалтике, в Украине и в Беларуси имеют чуть ниже детей, чем русские в России. Но не нужно думать, что эти различия очень большие.
Не изменилась ситуация и в середине 90-х годов прошлого века, когда возник пик миграции в Россию, связанный с массовым притоком репатриантов, проживавших в республиках бывшего СССР. Тогда русские почти полностью выехали из Закавказья, покинули Таджикистан, Туркмению, частично Киргизию. Изменений с точки зрения рождаемости опять не произошло, поскольку через границы хлынуло население с уже известными репродуктивными установками. Перелом произошел в середине 90-х, когда постепенно начал увеличиваться приток в Россию коренного населения Средней Азии. С этого момента, отмечает демограф Сергей Захаров, началось изменение структуры мигрантов по репродуктивному поведению. Стало приезжать все больше людей, настроенных на то, что у них будет много детей.
Какой же вклад мигранты вносят в рождаемость российскую? Ну вот, на протяжении многих лет, практически весь послевоенный период до середины 90-х годов, этот вклад был примерно одинаковый, на уровне 6-7%. Ситуация меняется уже в 90-х и 2000-х годах. Этот процент увеличивается до 10% и, по-видимому, растет. Это не означает, что у мигрантов рождаемость сильно выше, чем у тех, кто родился в России и проживает здесь всю свою жизнь. Но пока говорить о том, что мигранты вносят такой существенный вклад в повышение рождаемости в России, не приходится. Пока этого нет.
Если же говорить о миграционной активности российского населения в целом, то она стремительно снижалась от поколения к поколению. Самое внушительное ее падение пришлось на людей, родившихся в конце 1960-х. По оценкам Сергея Захарова, сегодня миграционная активность российской молодежи, выраженная долей респондентов, хотя бы раз сменивших место жительства, почти такая же, как во времена Российской империи, крайне низкая. Подводя итоги исследования, Сергей Захаров отметил, что в ближайшие годы следует ожидать роста влияния особого репродуктивного поведения, отличающегося от поведения коренных жителей России. На территории страны постоянно увеличивается количество представителей этносов среднеазиатских республик, которые несут с собой традиции более высокой рождаемости. Хорошо это или плохо для России, где идет стремительное старение и уменьшение населения, судить пока рано. Но директор Института демографии Государственного университета Высшей школы экономики Анатолий Вишневский уверен, без переселенцев России уже не обойтись.
Если мы захотим поддерживать хотя бы неизменную численность населения, то придется принимать мигрантов более далеких по культуре, по языку, чем было до сих пор. Есть большая полемика в обществе вокруг этого, есть негативное отношение к миграции, есть много чего, что нужно обсуждать. Страна должна так или иначе готовиться вот к этой ситуации. Ну, предположим, будет принято политическое решение там закрыть страну для мигрантов. Значит, численность населения будет убывать. Еще я хочу обратить внимание на то, что одновременно с численностью населения всего еще быстрее будет сокращаться, по всем прогнозам, численность населения трудоспособного возраста в ближайшие 10 лет. А мы все-таки все ожидаем, что страна, как и вся мировая экономика, выйдет из кризиса и начнется экономический рост. А если начнется экономический рост, то спрос на рабочую силу, несомненно, повысится. Поэтому экономика будет диктовать прием мигрантов. А мы к этому совершенно не готовы.
Сергей Захаров подчеркнул, что теперь настало время уделять больше внимания изучению жизненных укладов, формирующихся в России новых национальных общин. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ru. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Время свободы в эфире. Перспективы оппозиции на выборах в России 14 марта. Фигура нового премьера как первый итог президентских выборов на Украине. Прогноз экономического развития России. Таковы главные темы, которые привлекли на минувшей неделе внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Завершилась регистрация кандидатов на выборах, которые пройдут 14 марта в рамках очередного единого дня голосования. Как выяснил журнал «Коммерсант. Власть», поручение президента повысить уровень политической конкуренции смогли выполнить далеко не все региональные чиновники. Роста конкуренции на выборах ждали еще прошлой осенью, когда Дмитрий Медведев, как показалось оппозиционерам, дал местным властям на этот счет весьма отчетливый сигнал. Но процедуру регистрации с массовым отсевом недостаточно лояльных кандидатов, да и сами выборы 11 октября доказали, что этот сигнал не прошел. На заседании Госсовета 22 января президент поручил губернаторам принять меры для стимулирования политической конкуренции. Однако регистрация показала, что тупое администрирование многим чиновникам по-прежнему ближе и понятнее, чем пропагандируемая Кремлем умная и гибкая политика. Правда, думской оппозиции поконкурировать с единороссами все-таки разрешили. Партсписки КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» зарегистрированы по всем 8 субъектам России, где 14 марта изберут региональные парламенты. А вот новые партии, и без того способные наскрести денег лишь на 2-3 кампании, простимулировали только там, где их участие в выборах заведомо не помешает решению главной задачи местных властей – обеспечить уверенную победу «Единой России», уверен «Коммерсант. Власть».
Тема очередного номера журнала «Русский Ньюсвик» – Украина. Официальные итоги украинских выборов еще не объявлены, но в окружении Виктора Януковича уже начали планировать, как пройдет инаугурация. И сразу столкнулись с серьезной проблемой – кого приглашать – Дмитрия Медведева или Владимира Путина. Вся украинская политическая элита убеждена, что в Москве между президентом и премьером идет борьба, так же, как и в Киеве. Если не во внутриполитических делах, то точно в отношении Украины. Владимир Путин, пусть и не я, поддерживал Юлию Тимошенко. Он так и не простил лидеру партии регионов поражение 2004 года и считает его слабым политиком, дважды отдавшим власть. В ходе оранжевой революции Москва предлагала Януковичу любые силы и любую помощь, но он сдался. Дмитрий Медведев, в свою очередь, склонялся к Виктору Януковичу. Но после выборов в Москве заинтересовались идеей украинского тандема президент Янукович и премьер-министр Тимошенко, считает «Русский Ньюсвик».
Журнал «Коммерсант. Власть» уверен, что Юлия Тимошенко скоро может уйти в отставку с поста премьер-министра Украины. Журнал напоминает, что задолго до второго тура выборов на пост премьера прочили бизнесмена Сергея Тигибко, занявшего третье место по итогам первого тура. Но став премьером, он потеряет часть своего электората, голосовавшего за новое лицо в политике. А оставшись лидером партии «Сильная Украина», Тигибко имеет все шансы выиграть выборы в органы местного самоуправления в мае этого года и стать, к примеру, мэром Киева, а в 2011 году войти в парламент, а в 2015 участвовать в президентских выборах и, может быть, победить. Премьер, сложив в условиях экономической разрухи, поставит жирный крест на такой политической карьере. Наиболее вероятными кандидатами на пост премьера называют двух участников предвыборной кампании Виктора Януковича – Николая Азарова и Бориса Колесникова. Азаров в пору премьерства Януковича отвечал за финансы. Колесников – близкий друг покровителя партии регионов олигарха Рената Ахметова. Некоторые эксперты еще до выборов говорили, что Ахметов наверняка захочет контролировать деятельность новой власти. Лучшего креста, чем премьерское, для этих целей не найти. Правда, пока трудно представить себе ситуацию, при которой кандидат Колесникова поддержит коалиционное большинство, ведь это премьерство легитимирует контроль одного олигарха над страной, чего здесь очень боятся, уверен журнал «Коммерсант. Власть».
3-5 февраля в Москве прошел форум «Россия-2010». Некоторые его итоги в интервью журналу «Коммерсант. Деньги» подвел председатель совета директоров компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян. В целом на форуме «Россия» все согласились, что в ближайшие 2-3 года в мировой экономике будет наблюдаться рост. Однако в развитых странах рост либо не будет вовсе, либо он будет совсем небольшим, а мировая экономика будет расти за счет развивающихся стран, в том числе и за счет России. При этом в краткосрочной перспективе инвесторы смотрят на Россию оптимистично. Кроме того, у нашей страны нет большого внешнего долга, и в этом плане Россия более привлекательна, чем, например, та же Греция и многие другие государства. Вместе с тем проблема в том, что эти факторы имеют основное значение, когда речь идет именно о краткосрочных и среднесрочных инвестициях. А для проектов длинных, 10-20-летних, Россия является довольно рискованной страной с точки зрения возможных изменений правил игры, в частности, нестабильности регулирования валютного рынка и особенностей судебной системы. Но об этом инвесторы говорят уже не первый десяток лет. В 2010 году и Россию, и весь мир ждет поиск новой модели роста и новых точек, которые этот рост будут обеспечивать, сказал Рубен Варданян в интервью журналу «Коммерсант. Деньги».
Обзор публикации подготовил для эфира мой коллега Алексей Кузнецов. Во второй части программы «Время свободы» вы услышите сообщение о международном кинофестивале в Берлине, Берлинале. Вас ждут также экономическая панорама за неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это во второй половине часа воскресной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15:30, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Оглашение официальных итогов выборов президента Украины включено в повестку дня сегодняшнего заседания Центра избиркома. До этого на заседании должны быть зачитаны данные о результатах голосования в регионах. Сотрудники ФСБ изъяли у ассоциации «Голос» документы, предназначенные для наблюдения на выборах мэра города Орла, которые проходят сегодня. Власти Чечни выплатили по 300 тысяч рублей компенсации семьям жителей республики, которые погибли во время спецоперации в Сунжинском районе Ингушетии. Россия ждет объяснений по поводу намерения разместить на территории Болгарии элементы американской системы противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Чечне в селении Алхан-Юрт минувшей ночью был обстрелян из гранатомета дом местного чиновника. Пострадавших нет, частично разрушено одно из строений. Индийская националистическая оппозиция обвиняет Пакистан в организации теракта на западе Индии. В результате взрыва в городе Пуна в субботу погибли 9 и были ранены 57 человек. Тысячи ливанцев собрались сегодня в центре Бейрута, чтобы почтить память бывшего премьер-министра Ракифика Харири в пятую годовщину его убийства. Командование сил НАТО в Афганистане заявляет об успешном ходе операции против талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. На Аляске погиб под снежной лавиной Джим Боулс, президент местного отделения одной из крупнейших нефтяных компаний. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что планирует построить в Бакуриане санно-спортивный центр имени погибшего в Ванкувере грузинского саночника Надара Кумариташвили. В Ираке в субботу вечером произошли взрывы около офисов 5 партий, принимавших участие в парламентских выборах 7 марта. По данным агентства Associated Press, ранено около 11 человек.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Берлине продолжается юбилейный 60-й кинофестиваль. О его премьерах кинокритик Андрей Плахов рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
Андрей, самый грандиозный показ фестиваля – это премьера восстановленной версии великого фильма Фрица Ланга «Метрополис». Интересно, что уже через несколько часов после показа копии 150-минутного фильма появились в интернете. Одно из свидетельств того, как велик интерес к этому событию. Какие у вас впечатления?
Это было действительно событие, которое можно назвать событием большой буквы, именно потому, что картина как бы не обладает актуальностью сегодняшнего момента, а это восстановленная классика. Чем самое удивительное, что нашелся абсолютно неизвестный и наиболее близкий к оригиналу вариант этого фильма в аргентинском киноархиве. И, конечно, показ в Берлине имел символическое значение, потому что Германия – это родина экспрессионизма, фильм Фрица Ланга – это классика экспрессионизма, и поэтому показ вот здесь на юбилейном Берлинском фестивале приобретал особое значение. Дело подпортило только погода, поскольку предполагалось, что фильм будет показываться прямо на улице, и Бранденбургские ворота будут задрапированы. Но я не знаю, как окончательно был решен этот вопрос, у меня нет информации, но погода явно не благоприятствует уличным показам. Официальный показ в Большом кинозале во дворце Фридрихштадт-Палас прошел, конечно, великолепно, и фильм произвел сильное впечатление, потому что, повторяю, прежде, собственно говоря, не так уж много в нем может быть нового по сравнению с тем, что мы знаем об этом шедевре, но атмосфера его воспроизведения с музыкой в торжественной обстановке и в контексте всего того, о чем мы говорили, производит грандиозное впечатление.
Фильм конкурсной программы, который привлек наибольшее внимание журналистов, это «Писатель-призрак» Романа Поланского. Ну, в первую очередь, конечно, интерес к этому фильму вызван судьбой самого режиссера, который находится под домашним арестом. Вы посмотрели картину. Какие у вас впечатления?
В общем, у меня положительное впечатление, если можно так выразиться, потому что Роман Поланский один из самых ярких режиссеров современного кино, конечно, но последние его фильмы я лично воспринимал как не шаг вперед, а как фильмы усталые, немножко отдающие некоторой дряхлостью. Но как раз в этой картине мы ощущаем энергию достаточную и вспоминаем о лучших работах и шедеврах Полянского, созданных им еще, когда он был в самой лучшей форме. Может быть, этот фильм не пополнит коллекцию этих шедевров, но, тем не менее, это вполне достойная работа. Это триллер, который сделан в традиции Хичкока, сделан очень лихо, хорошо смотрится, тут прекрасно играют актеры. И, кроме всего прочего, это, конечно, Поланский, безусловно. Новое здесь, пожалуй, только то, или относительно новое то, что здесь есть достаточно острое политическое содержание, потому что это не просто триллер, а триллер политический, в котором распутывается целая сеть интриг и обстоятельств, связанных с борьбой с терроризмом и спекуляциями по поводу этой борьбы, с деятельностью ЦРУ, с деятельностью британского премьер-министра. Собственно говоря, он является одним из двух главных героев картины. И в этом герое легко узнать в качестве прототипа Тони Блэра, которого обвиняют, я имею в виду персонажи этого фильма, в военных преступлениях. В общем, здесь накручено очень много разных тем и сюжетов, но с точки зрения жанра это просто хорошее, яркое, зрелищное кино.
Еще один фильм знаменитого режиссера, показанный в первые дни Берлинале, это новая работа Мартина Скорсезе.
Да, «Остров проклятых», конечно, это тоже одно из главных событий фестиваля, прежде всего потому, что приезжает Скорсезе, приезжает Леонардо Ди Каприо, и еще целая когорта голливудских звезд представляет эту картину. Опять-таки можно сказать, как и про картину Поланского, что это не лучшее произведение Мартина Скорсезе, который уже давно прошел пик своей творческой формы, с моей точки зрения. Но, тем не менее, смотреть все равно занятно, потому что там очень много фантазии, очень много постановочных трюков, неожиданной атмосферы. Автор добивается того, чтобы было страшно, хотя иногда становится смешно. И, кстати говоря, в этом фильме очень много традиций экспрессионизма и того же Фрица Ланга, и другие дети экспрессионизма. В частности, Скорсезе ссылается на фильм «Кабинет доктора Калигари» как на источник своего вдохновения.
С кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время свободы». Нашу программу продолжает панорама бизнес-новостей за неделю. С начала года инфляция в России составила 1,9%. Даймлер увеличил свою долю в КамАЗе до 11%. Финляндия сказала окончательное «да» на строительство Нордстрима. В январе этого года на российском рынке продано на 37% меньше легковых автомобилей, чем за тот же период в 2008 году. Эти и другие темы в обзоре экономических новостей, которые подготовил и представит Иван Трифилов.
Инфляция в России за период со 2 по 8 февраля составила 0,2, а с начала года 1,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 0,5 и 2,9% соответственно. Общая сумма вкладов населения в российских банках без учета Государственного Сбербанка в январе, по предварительным данным, увеличилась на 1,6%, сообщил представитель Центрального банка Алексей Симоновский, не назвав их объем. Согласно последним опубликованным данным, к началу декабря 2009 года общая сумма банковских сбережений российских граждан составляла почти 7 триллионов рублей или чуть менее 230 миллиардов долларов в пересчете. Российская автомобильная компания «Solers» и итальянская «Fiat» подписали соглашение о создании в России совместного предприятия по производству легковых автомобилей. По планам, его мощности к 2016 году составят до 500 тысяч автомобилей в год. Общие инвестиции в проект составят почти 2,5 миллиарда долларов. Сегодня компания «Solers» собирает в России три модели итальянского партнера – седан «Fiat Albea», а также коммерческие автомобили «Fiat Doblo» и «Ducato». Немецкий автомобильный концерн «Даймлер» и Европейский банк реконструкции и развития купили 1,4% акций российской компании «КамАЗ» у инвестиционной компании «Тройка Диалог», владевшей 44% акций крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей. Таким образом, «Даймлер» увеличил свою долю в «КамАЗе» до 11%. Первый пакет он купил в декабре 2008 года за 250 миллионов долларов. Еще одним крупным акционером российского автопроизводителя является государственная корпорация «Ростехнологии». Ей принадлежит 38% его акций. Власти Финляндии выдали окончательное разрешение на строительство газопровода Nord Stream в своей части морского шельфа, устранив тем самым последнее препятствие для реализации проекта. По планам, этот газопровод пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Как сообщил представитель правительства России Владимир Путин, строительство газопровода, протяженность которого составит более 1200 километров, должно начаться в апреле 2010 года, а поставки газа в сентябре 2011 года. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 20% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а оставшиеся 9% – голландской государственной компании «ГазЮни». По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, в январе на внутреннем рынке страны было продано чуть более 74 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, на 37% меньше, чем в первом месяце 2008 года. Тем не менее, этот показатель несколько лучше декабрьских данных, когда падение продаж в годовом исчислении составило 38%. О чем может свидетельствовать такая динамика рынка? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Пока рано говорить о том, что российский рынок начал устанавливаться. Все-таки 37% довольно существенный спад. Причем не будем забывать, что это спад января нынешнего года к аналогичному месяцу прошлого года. В прошлом году в январе также был зафиксирован спад. Поэтому если мы будем сравнивать падение в нынешнем году по сравнению с январем 2008 года, то спад уже составит 58%.
Впрочем, по статистике января эксперты пока не готовы прогнозировать дальнейшее развитие событий на внутреннем автомобильном рынке, предлагая подождать данных как минимум за первый квартал. Такой спад, по словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Юлия Матевосова, был характерен и для других лет.
Я думаю, что январские продажи, они не были сильно показательными и, в принципе, никогда не бывают сильно показательными, поскольку в январе у нас есть сезонный провал продаж в любом году. Это связано и с большим количеством новогодних праздников, и с тем, что, как правило, люди, в общем-то, раскачиваются более-менее к середине месяца. Поэтому я бы пока не делал бы далеко идущих выводов, исходя из вот таких вот, ну, в общем, достаточно плачевных итогов.
Иная точка зрения у аналитика «Брокер Кредит Сервиса» Севастьяна Козицына. Он напоминает, что автодилеры уже давно придумали механизмы завлечения покупателей в периоды сезонного снижения потребительского спроса.
Кто-то говорит, что январь месяц непоказательный, но не будем забывать, что декабрь и январь – это месяц традиционной распродаж и особенно автомобилей. Также январь-февраль – это традиционные месяцы, когда можно купить модели прошлых лет по сниженным ценам. Я думаю, что пока все-таки из-за глобальной мировой экономической стагнации и, соответственно, падения доходов российского населения, все меньше становится россиян, которые готовы обновлять свое авто.
И все-таки Юлий Матевосов настаивает, что в нынешнем январе были дополнительные причины, помешавшие российскому авторынку показать более весомые результаты.
Еще один момент, который наслаивается, как мне кажется, на итоги продаж в этом году, это определенный уровень отложенного спроса. Поскольку есть ощущение, что многие клиенты ждут, во-первых, возобновления программы по субсидированию процентной ставки по автокредитам, которая в январе не работала по вине, я так понимаю, наших чиновников, поскольку какие-то постановления не были приняты, и она заработала только начиная с февраля месяца. И второй момент – это программа по получению утилизационной премии, которая заработает только с марта месяца. Поэтому я думаю, что даже те, кто, может быть, и собирался купить машину в январе, вполне возможно, отложили это до февраля как минимум и, может быть, до начала марта.
Севастьян Козицын также считает, что возобновление льготного кредитования граждан, а также начало программы по выкупу подержанных автомобилей, в итоге может увеличить объемы продаж, прежде всего новых моделей, производимых на территории страны. Однако сейчас, по его словам, говорить о каких-то признаках восстановления внутреннего авторынка пока преждевременно.
Может быть, можно было бы и сказать, что темпы спада снижаются. Но большинство моих коллег, я надеюсь, все-таки ждали того, что падение будет не столь существенным. Аналитики рассчитывают на то, что рынок в этом году перейдет в фазу стагнации. А это значит, объемы прошлого года примерно должны сохраниться на том же уровне. Мы пока этого не видим.
В целом, в 2010 году в России, как прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса, будут проданы около 1,5 миллионов автомобилей, примерно на 50 тысяч больше, чем годом ранее.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. 15:45 в Москве. Напомню, главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
Оглашение официальных итогов выборов президента Украины включено в повестку дня сегодняшнего заседания Центра избиркома. Сотрудники ФСБ изъяли у ассоциации «Голос» документы, предназначенные для наблюдения на выборах мэра города Орла, которые проходят сегодня. Власти Чечни выплатили компенсации семьям жителей республики, погибших во время спецоперации в Сунжинском районе Ингушетии. Россия ждет объяснений по поводу намерений разместить на территории Болгарии элементы американской системы ПРО. Индийская националистическая оппозиция обвиняет Пакистан в организации теракта на западе Индии. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представляет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – масленица. Сегодня как раз завершается масляная, раньше еще говорили «сырная неделя». Этимология прозрачная, в основе сытные продукты, которыми, согласно крестьянской традиции, в России было принято в такие дни объедаться, вместе с блинами, конечно. Куда менее известно, что в старину каждый день масленицы имел собственное название. Об этой почти забытой сейчас лексической группе попросим рассказать Варвару Добровольскую, руководителя научно-исследовательского отдела Государственного республиканского центра русского фольклора.
Вся неделя делилась пополам. Первая часть от понедельника до среды называлась «Малой масленицей», а с четверга по воскресенье – «Широкой масленицей». Понедельник назывался «Встречей». Это понятно, в этот день масленицу встречали, ставили опару для блинов с определенными обрядами. Иногда в этот день тропинки от снега расчищали, чтобы масленице удобнее было прийти.
Но сами блины еще не пекли?
Пекли, конечно, вечером, но в это время еще не очень много гостей. Второй день назывался «Заигрыш». Начинали петь масленичные песни, то есть в понедельник их еще не пили, а на «Заигрыш» уже начинали, не очень активно начинали кататься с гор, прыгать через костры. Третий день, среда, лакомка, это в каждой семье устраивали обильное домашнее угощение с минимальным количеством приглашенных. В этот день лакомились. А вот с четверга уже начиналась широкая масленица. И сам четверг назывался либо широкий четверг, либо широкий четверток, потому что вот уже начинались активные гуляния, катание на лошадях, когда активно прыгали через костры. Дальше в пятницу, которая называлась «Тещины вечерки», молодожены ходили в семью жены. Молодой зять должен был подарить теще платок или пряник, ну, как-то ее отблагодарить за дочь. В этот же день деревенская молодежь валяла девушек в снегу. Вот те девушки, которые не успели мясоедом выйти замуж, их валяли в снегу, чтобы они не испортились за пост. Потому что в пост не устраивали свадеб, но поскольку в русской деревне вот это вот неженатое состояние, незамужнее состояние считалось таким довольно опасным, то вот как бы девушку консервировали в снегу. Залоскины посиделки, так называлась суббота, это гощение в доме мужниной родни, но его матери, а сестер и братьев, семей одного возраста, так скажем. И, наконец, прощенный день, это воскресенье, ну, еще которое просто называется прощенным воскресеньем, потому что люди в этот день просили друг у друга прощения перед Великим постом. Еще в этот день устраивали проводы масленицы, да, отсюда мотив прощания в названии.
То есть тут в одном слове два смысла закодированы.
Тут и прощение, и прощание, да. Надо сказать, что вообще-то в большинстве русских сел был еще один день, который связан с масленицей. Это понедельник первой недели поста. Чистый понедельник. это еще день, когда люди прощаются с масленицей. Называлось полоскать зубы. То есть вот все, что осталось на столах после масленицы, молоко и другие скоромные продукты, их доедали.
Выслушав Варвару Добровольскую, отметим, название дней масленицы ушли из активного употребления. Точно так же, как исчезла стройная система масленичных обрядов. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Калужской области избиратели одного из поселков местные власти поставили перед выбором голосовать на региональных выборах 14 марта или остаться без капитального ремонта своих домов. Глава поселения опасается за низкую явку на своем избирательном участке, а люди справедливо подозревают, что такое стимулирование политической активности незаконно. С подробностями наш корреспондент Алексей Собачкин.
В сельской думе деревни Верховье по инициативе главы местной администрации Евдокии Самохиной приняла решение поощрить жителей тех домов, которые активно проголосуют на выборах областного законодательного собрания 14 марта. А именно, если многоквартирный дом покажет явку более 75%, то в подъездах вставят пластиковые окна. Всего же многоквартирных домов в Верховье 12, и в них живет более половины населения деревни. Так что по замыслу властей эта мера должна существенно поднять явку на выборах. Тем более, что этот метод, как утверждает глава местной администрации Евдокия Самохина, неплохо сработал на выборах в Государственную Думу в 2007 году. Тогда жителям Верховья за хорошую явку обещали покрасить подъезды, и власть свое обещание выполнила, сделав косметический ремонт подъездов в 5 домах. Однако сейчас обещание вставить в подъездах пластиковые окна за хорошую явку на выборах раздражает людей, говорит жительница деревни Верховья Ирина Сидорушкина.
Но я могу, что я пойду на выборы, только за себя сказать. За соседей я не могу, пойдут они, не пойдут. Я пойду на выборы, а мой сосед не пойдет. Значит, из-за соседа нам не сделают ремонт, ну глупость какая-то получается. Такого быть не должно. Я считаю, если там входим мы в какую-то программу, там положен нам ремонт по закону, то обязаны сделать. Нет, так нет. А выборы здесь совершенно ни при чем.
Жительнице Верховья Елене Петрухиной очень не по душе, что ее заманивают на выборы обещанием вставить окна в подъездах.
Получается какая-то спекуляция. Вы сходите за меня, поголосуйте, я вам сделаю. А не пойдете, я вам не сделаю. Ну, голосовать я не знаю, может, даже не пойду, чтобы не было моего голоса.
По мнению жительницы Верховья Надежды Чижик, власть лучше бы занялась не окнами в подъездах, а более насущными проблемами.
Условий никаких. Стены сыпятся. Мы и клеили, и красили, и что мы только не делали. Стояки все текут, трубы все ржавые, худые. Краны уже 3 раза меняли. Горячей воды у нас нет.
Депутат местной думы Сергей Москаленко был единственным народным избранником, который голосовал против поощрения людей за хорошую явку на выборах.
Ну, я как участник заседания этой думы пытался возражать против принятия такого решения. Я так и сказал, что это похоже на подкуп избирателей.
Еще же Сергей Москаленко обратил внимание на то, что во всех многоквартирных домах деревни Верховье созданы товарищества собственников жилья. Значит, власть не вправе тратить бюджетные деньги на их ремонт.
Финансовые нарушения. Эти дома, где собираются не менять окна обычные на стеклопакеты, они относятся к ТСЖ, товариществам собственников жилья. То есть они находятся на балансе администрации, поэтому и деньги на них, может, они по каким-то другим статьям предусмотрены, но только не для этого.
Глава администрации деревни Верховья Евдокия Самохина в телефонном разговоре свое стремление повысить явку на выборах объяснила так.
Конечно, поселению не хочется быть в власти. Это правда. Я не из-за того, что меня ругать будут. Но зачем же мне быть самой плохой? Я как глава администрации тоже стремлюсь, чтобы на нашем поселении мы не звучали как отстающие.
Самохина не одинока в своем стремлении. Примеров, способов повышения явки на выборах в Калужской области достаточно много. В Обнинске на выборах президента людям, пришедшим на избирательные участки, давали бесплатные билеты на ледовое шоу. В других городах для проголосовавших устраивали в день выборов бесплатные лотереи или концерты. Но если бесплатный концерт трудно назвать материальным благом, то пластиковое окно в подъезде дома, который является коллективной собственностью, вполне подходит под это определение. А 56-я статья закона об основных гарантиях избирательных прав запрещает воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им материальных благ. Прокуратура уже опротестовала решение Думы деревни Верховье. Но не потому, что оно противоречит избирательному закону, а потому, что надзорный орган усмотрел в этом решении попытку нецелевого использования бюджетных средств. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Завершает нашу программу рубрика «Моя неделя». Вероника Баде беседует с известным поэтом, бардом и драматургом Юлием Кимом.
Всю эту неделю я посещал клубы интеллигенции, самые разные. И это приятно, что они есть, что они, так сказать, хранители лучших традиций русской культуры. Начнем с воскресенья 7-го. Я встречался с любителями бардовской песни в бард-кафе «Гнездо глухаря». Собралась публика любителей авторской песни, и сразу было ясно, что эта публика какая-то неиссякаемая. Там были и молодые лица, и средний возраст, и пожилой. Самое сильное впечатление, когда весь зал дружно мне подпел, когда я исполнил любимую свою небольшую сюиту из песен военной поры. На солнечной поляночке, с берез не слышен невесом, соловьи, соловьи, и вдруг зал превратился в такой слитный вокальный ансамбль, это было до слез трогательно. 8 числа, в понедельник, был я в Доме работников искусств на вечере поэта Ряшенцева Юрия, старинного моего друга еще с институтских времен, и он прекрасно читал свои стихи. Вот его манера читать стихи какая-то особенная и уникальная. 9 во вторник в театре Фоменко в мастерской была дана моя пьеса по сюжету Шекспира «Сказка Арденского леса», и я в который раз насладился игрой Кирилла Пирогова, он играет там главную роль Жака Меланхолика, и режиссуры Петра Наумыча. В среду 10-го оказался я в городе Владимире в филармонии. Там тоже была встреча с любителями бардовской песни. 11-го, в четверг, был я на вечере в Центральном доме актера. Этот вечер был посвящен годовщине кончины Маргариты Эскиной, которая очень долго руководила этим домом, была его добрым духом и была вообще, конечно, такой непередаваемо обаятельной домоправительницей этого приюта наших комедиантов. Затем 12-го в пятницу я встречался с любителями бардовской песни уже на сцене Центрального дома художника. Меня попросили подобрать песни так называемого крамольного содержания, писанные еще в 60-е и 70-е годы и представлявшие собой сатиру на тогдашний наш режим. И вдруг выяснилось, когда я их стал петь, что эта сатира не потеряла своей актуальности и сегодня. Песни о суде неправедном, песни о всякого рода нарушениях прав человека вдруг аукнулись сегодняшним днем самым непосредственным образом, и публика это замечательным образом отметила.
Скажите, а какие чувства у вас вызывает то, что вот некоторые ваши песни, писанные про советскую власть, оказались актуальны сейчас?
Это говорит о том, что многие родимые пятна того режима благополучно перекочевали и в наше время. Значит, есть с чем бороться.
С поэтом, бардом и драматургом беседовала и Юлием Кимом беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня, 14 февраля, сразу после выпуска новостей в 16 часов, в эфире «Радио Свобода» передача «Мифы и репутации с большевиками или против них. Мирхольд на защите искусства. К 70-й годовщине расстрела великого мастера. Часть 3». Ведет программу Иван Толстой. Первый раз сегодня в 16 часов. Повтор в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто должен принести жертву? Всегда жертву.
Ему начали звонить неизвестные и угрожали расправу.
Непосредственных участников ограбления суд приговорил к минимальному.
Кто жена миллиардер? Известно. То, что она стала миллиардером во время управления, тоже.
Иран не отвечает согласием ни на какие инициативы со стороны России, со стороны международного сообщества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.